Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров, и я рад приветствовать в нашей студии Ростислава Владимировича Ищенко, известного политолога, специалиста по Украине, ну, собственно, не только по Украине, а вообще по международным делам. Ростислав Владимирович, наше знакомство долго имеет историю, и я помню, я спросил у вас о вот этой их украинской игре москаляку на геляку. Говорю, ну, все же это... наверное, такое преувеличение, гипербола. А тогда вы на полном серьезе сказали, что да нет, они и резать скоро будут. Я так усомнился, потому что не верилось в то, что такое может произойти. Произошло. Поэтому говорят, что ни один политолог точно ничего не может сказать и предсказать. А вам я верю, потому что ваши оценки и научные предсказания, они, к сожалению, сбываются. И вот сейчас все говорят уже об угрозе, о том, что раньше и помянуть было страшно, об Армагеддоне. Вот это что, нам грозит все-таки что-то такое страшное совсем? Или это устрашение одной стороны другой?
Ну, понимаете, научные предсказания бывают только у классиков марксизма. Потому что это только они познали человеческую сущность и мир с научной точки зрения.
В кавычках.
Да. Значит, а мы на научность, тем более на предсказательность не претендуем, поскольку пути Господни неисповедимы, и что будет, и чего не будет, зачастую и Богу неведомо, потому что есть еще свобода человеческой воли, которая ограничивает, кстати, возможность Божьего промысла. То есть всегда есть варианты, да? Жена Лота могла вернуться. Тем более, что ее предупреждали. Но вот так и здесь. Безусловно, ядерной войны может не быть, потому что всех предупреждают, и все, в принципе, знают, в какой ситуации она может начаться. Но, тем не менее, уровень конфронтации позволяет не только нам с вами, да, ведущим политикам мира, говорить, что человечество стоит на грани ядерной катастрофы, и что, по сути дела, ситуация уже выходит из-под контроля, потому что наши, кстати, оппоненты, поставив себе целью разрушить Россию, в том числе любым путем, военным, там, экономическим, финансовым, они в средствах не стесняются, и они пытаются работать по принципу, ну, а давайте мы устроим войну, даже европейскую. Но России с неядерными странами. Ну, пусть это будут страны-члены НАТО, но будут воевать они сами по себе, а не как НАТО. А поскольку они неядерные, это вроде бы нет оснований против них применять ядерное оружие. Хоть они и состоят в военном блоке, но блок-то не участвует в боевых действиях, они же сами по себе. Ну, и таким образом будем себя рассматривать до тех пор, пока не доведем до ручки. Но Медведев правильно сказал, ядерное государство не может проиграть. У него всегда есть шанс на ничью. То есть даже если уже все потеряно, да, но у вас всегда есть ядерный арсенал, при помощи которого можно поставить жирную точку, и это будет ничья. То есть никто не выиграет, все проиграют просто. Но это относится не только к нам. К нашему противнику это тоже относится. Они тоже не могут проиграть окончательно. Именно поэтому, кстати, Россия все время предлагает компромисс, предлагает переговоры. И изначально даже предлагала, ну, я бы сказал, для Запада идеальные условия. То есть Россия даже не собиралась разрушать вот этот вот формат западный, да. Даже предлагала его, ну, по сути дела, укрепить. Но только с условием того, что, кстати, в российскую сферу интересов Запад не вторгается. Ну, для Запада это было неприемлемо по одной простой причине. Если в условиях американской гегемонии есть хоть одно государство, которое... этой гегемонии не подчиняется, пусть у него маленький задний двор, но свой, значит, то это уже не гегемония. Это, значит, плохой пример для всего остального мира, потому что тут же может появиться второе государство, которое скажет, а мы чем хуже, мы тоже так хотим. Потом третье, пятое, десятое, а потом окажется, что у всех свой маленький задний двор, у Америки тоже. А вся западная политико-экономическая модель и финансовая была построена именно на гегемонии Соединенных Штатов на планете и на том, что Европейский Союз помогает эту гегемонию реализовывать и за это получает свою малую долю, значит, от прибыли грабежа Америки и всего остального мира от собственного соучастия. То есть именно поэтому они России отказали, планируя, что все равно они Россию задавят, так как вот эта вот идея, которая часто высказывалась нашими прозападными соотечественниками, которые говорили, ну куда там Россия-то со свиным тарылом в калашный ряд. У Запада, посмотрите, 80% мировой экономики, они печатают мировую валюту, у них все есть, посмотрите, там живет 1,5 миллиарда населения на Западе. С кем мы собираемся тягаться? с нашими-то лапотными, значит, возможностями, ну, нас просто задушат. Но выяснилось, что, во-первых, мы более адекватно оценивали свои возможности и возможности своих оппонентов, чем Запад свои возможности. Это, кстати, характерно. Вот если вы посмотрите на прогнозы, которые всегда дает в начале года российское правительство и Центробанк по поводу экономического развития России, они всегда значительно хуже, чем то, что получается к концу года. То есть российское руководство всегда старается не задирать планку, а планировать по минимуму. Ну, мало ли, что там пройдет, тайфун налетит, там всякие неожиданности, лучше занизить. А вот наши западные оппоненты со своей двойной тройной бухгалтерией и по принципу, ну, даже если мы кого-то не опережаем, мы все равно посчитаем так, что мы опережаем, да, они в результате обманули сами себя, то есть не сами поверили в то, что они всемогущи. И только когда они столкнулись с реальностью, они выяснили вначале, что они, оказывается, не могут при помощи санкций изолировать Россию, не могут обрушить российскую экономику, что их санкции бьют по ним. Они в это не поверили вначале в 2014 году, потом не поверили в 2022. Ну, сейчас уже начинают спрашивать, а может быть, не надо было так. Но они уже слишком далеко зашли. Точно так же они исходили из своего абсолютного военного превосходства над Россией до тех пор, пока не столкнулись с Россией в Сирии, и не выяснилось, что когда в Сирию пришла Россия, оттуда вынуждена была выйти Америка. Так, украинские компании приготовились лучше, они в начале этой кампании там поймали нас в ловушку, при помощи, кстати, в том числе и украинской иммиграции, которая твердила, что там букетов навязали, то ждут только, когда русские войска через границу перейдут. А выяснилось, что не совсем так. В общем, но, тем не менее, даже вот в такой ситуации, да, когда начало кампании пошло не по плану, потому что планировалось одно, а столкнулись мы совершенно другим, даже в этой ситуации выяснилось, что российская политическая и военная система значительно более гибкие, чем западные, потому что они быстро перестроились, буквально в течение полугода. Вот. И уже с осени прошлого года Россия перешла к усиленному давлению, и Украина начала на глазах рассыпаться. И Запад вынужден был это признать уже сейчас. Потому что даже сейчас, когда они говорят, ну, понимаете, Украина требует от них поставить штук 1000 танков, для того, чтобы она могла воевать дальше, как не требует Запад. А те говорят, ну не 1000, а 500, а на самом деле может быть 200, и не сейчас, а к концу года, ну если вы доживете. И потому что их еще надо найти, их еще надо отремонтировать, еще надо обучить экипажи, потом еще надо доставить нам и так далее. В общем, все это требует огромного количества времени, и мы прямо сейчас все это сделать не можем. А это, как это результат того, что Запад перестал верить в возможность победить на Украине, а Россию военным путем. По крайней мере, при помощи украинского ресурса. То есть надо либо закачивать новый ресурс, но поляков как не заталкивают, они пока что не заталкиваются. Опять-таки, не скажу, что не затолкнутся, но не заталкиваются пока. Значит,
а у поляков сильная армия?
У поляков достаточно сильная армия. То есть, как, понятно, что это не непобедимая армия, понятно, что она тоже будет разгромлена. Даже если поляки, как они планируют, успеют ее увеличить в два раза численно и успеют получить новое вооружение от Соединенных Штатов, чего они пока не получили. Но даже в этом случае она все равно будет разгромлена. Но это же вопрос времени. Вопрос сил, ресурсов, в том числе и человеческого ресурса, потому что, ну хорошо, мы несем потери меньше, чем наши враги, но мы же тоже несем потери. И рано или поздно эти потери просто превысят разумный предел. То есть сейчас общество к этому относится нормально, потому что гробы не идут потоком, как на Украине, где невозможно кладбище сфотографировать, потому что там везде сотни, а то и тысячи могил на каждом кладбище уже военнослужащих. То есть уже даже не нужны официальные отчеты о потерях, это просто видно, исходя из простого обзора украинских кладбищ, чем это и приходит со всех концов страны.
500 000 человек погибло, говорят, это украинцы уже.
Не, ну не 500 000, потому что даже по данным, которые опубликовали американцы, 257 тысяч безвозвратных потель, и по данным, которые опубликовали турки, 157 тысяч безвозвратных потерь. Причем я предполагаю, что обе цифры верны, потому что, очевидно, турки брали цифру только погибших и пропавших без вести, а американцам Залужный назвал цифру 257 тысяч, потому что он туда включил еще и тех раненых, которые никогда не вернутся в строй. Ну, условно, руку оторвал, или ногу, или две руки, там, или две ноги, или попало крупнокалиберной пулей в грудь, человек выжил, но там половины внутренних органов нет, и он уже воевать просто не может. Значит, поскольку украинские потери где-то составляют ранеными свыше 200, даже свыше 300 тысяч человек, то как раз где-то там 1100-150 из этого числа могут быть уже инвалидами, которые в строй никогда не вернутся. То есть 250 000 все равно огромная цифра, а 500 000 это у них общая цифра потерь. Убитыми, ранеными и пропавшими без вести военнослужащими. Около 17 тысяч тех, которых они считают сейчас у нас в плену. Ну, с учетом тех, которых из плена выпустили, значит, за все время было взято в плен порядка 20 тысяч человек. Это, кстати, свидетельствует об упорстве сопротивления, о том, что в плен не сдаваться не собираются пока, по крайней мере. Посмотрим, что будет дальше, потому что сейчас вроде участились
случаи сдачи в плен. Украинцы, да, не собираются сдаваться.
Ну да, 200 тысяч погибших, да, и 20 тысяч пленных только. Обычно бывает, ну, если армия разгромлена, да, или она там не хочет воевать, или не умеет, значит, то, как правило, количество погибших значительно меньше, чем количество сдавшихся в плен.
То есть дух там высоких боевых.
Ну, был, по крайней мере. Вот сейчас, по сообщениям с фронта, вроде бы начинают больше сдаваться в плен и больше гибнуть начинают. Значит, массами буквально. Причем это сообщают как с нашей стороны, так и с украинской. То есть они подтверждаются наблюдениями с двух сторон фронта, эти данные. Потому что кадровая армия практически оказалась выбита уже. И сейчас на фронт отправляют такое пушечное мясо, которое наловили на улице, которое бежит, визжит, сопротивляется, значит, не хочет на фронт, но когда ловят, одевают каску и дают автомат в руки, безропотно идет умирать. Значит, его засовывают в окопы, как вот говорят там, из Бахмута передавала украинская журналистка, значит, там новобранец, которого прислали мобилизованного, живет 4 часа. Причем понятно, что в этом самом, в среднем, да? Ну, понятно, что в среднем кто-то живет двое суток, да, а кого-то убивают через 15 минут. Причем те, которые живут двое суток, значительно меньше, чем те, которых убивают через 15 минут. Вот это просто свидетельство того, что в бой бросают неподготовленных абсолютно людей, просто для того, чтобы вот массой трупов приостановить хотя бы российское наступление, задержать на какое-то время, чтобы успеть вымолить у Запада помощь, поддержку там, и так далее.
А кому помощь-то, если уже не будет кому помогать-то?
Ну вот поэтому украинское руководство и настаивает, что надо либо большое количество техники уже сейчас, дальнобойные ракеты, самолеты, танки, все это в количествах сотен штук они требуют там. Артиллерийские снаряды миллионами, потому что их артиллерия теряет способность отвечать, так как у них она испытывает снарядный голод. Где-то стреляет, а где-то не стреляет. А где-то на каждые 100 российских выстрелов отвечает одним. Значит, а так воевать тяжело, когда в тебя стреляют, а тебе нечем ответить. Они требуют либо обеспечить их технически, либо послать армии НАТО воевать на их стороне на Украине для того, чтобы стабилизировать линию фронта. Потому что если сейчас фронт рухнет, а вы видите, он даже по сообщениям, он трещит под Кременной, он трещит под Авдеевкой, он практически разорван под Бахмутом, там проблемы под Угледаром украинцев. Значит, были проблемы под Олеховым, сейчас они вроде бы линию фронта стабилизировали, но это вопрос, насколько они там ее стабилизировали, как надолго. То есть вся огромная линия фронта находится под серьезным давлением. И практически везде, за редким исключением, им это давление не удается компенсировать, у них не хватает резервов. Даже с учетом того, что не всех, кого наловят, моментально бросают в бой. Значит, им не хватает для этого резервов, им не хватает техники. Значит, соответственно, как можно компенсировать? Либо надо привлечь какие-то войска со стороны, но это только армии НАТО, потому что такое количество наемников нигде не наймешь, не наловишь. Тем более, опять-таки, наемники же едут на войну за деньгами, не для того, чтобы героически погибнуть во славу украинского флага. Да? А им предлагают именно героически погибнуть сейчас. Соответственно, нужно либо большое количество техники, чтобы компенсировать нехватку профессиональных солдат на Украине, либо же надо профессиональной армии стран НАТО для того, чтобы они вступили в бой и таким образом опять-таки компенсировали нехватку техники и войск на Украине, оттянули на себя часть российских резервов, приняли на себя часть этого давления, чтобы Украина могла стабилизировать фронт на какое-то время, значит, и за это время заняться обучением в тылу новых партий мобилизованных. Вот это пытается сейчас сделать украинское руководство, но, повторяю, Запад на это дело смотрит, но как? Да, правильно, он использовал Украину для того, чтобы связать, сковать российские ресурсы, для того, чтобы попить из России как можно больше крови, для того, чтобы организовать войну на истощение там, и так далее. Да, возможно, Запад где-то ошибся, потому что они верили, не верили украинцам, что у них там 40 миллионов, но считали, очевидно, что 30 миллионов есть. А там в лучшем случае было 20 с чем-то, а поскольку половина сбежала, осталось там 12-15 миллионов, значит, весь этот мобилизационный ресурс сейчас уже, по сути дела, исчерпан. То есть, да, есть мужчины, которых можно наловить, но они не умеют воевать и не хотят воевать. А тот, кто не умеет и не хочет воевать, тот соответствующим образом и воюет. И сейчас Запад оказался в ситуации, а как выходить из этой ошибки? Вот все, Украина заканчивается. Значит, если ее не поддержать, не понимают, что это только в горячечном бреду можно предположить, что Запад сейчас найдет тысячи танков, там, сотни самолетов, ракетные комплексы, комплексы ПВО, сотнями штук для того, чтобы поставить на Украину. И самое главное, что украинцы это смогут обслуживать. В любом случае, для этого надо будет сразу же, если это поставлять, нужны будут западные экипажи. То есть это вступление Запада в войну однозначно.
А они готовы?
Ну как, американцы готовы, по принципу, пусть поляки воюют. Ну, так же, как украинцы. То есть украинцы отвоевались, пусть поляки воюют, там еще там немцев можно подключить, финнов, румын. Ну, кто не отобьется. Вот сейчас пока что все отбиваются от американского предложения пойти повоевать. Но с другой стороны поступают украинские требования, приходите, спасайте. Потому что говорю, на Западе понимают, все, вот, самое, техникой помочь уже не успеют. Значит, вариант помощи – это помощь войсками. Помочь войсками оперативно может только Польша. Ну, у Финляндии нет оснований нападать на Санкт-Петербург. Хотя Финляндия достаточно большая, хорошо оснащенная и обученная армия. Правда, она давно нигде не воевала, но, по крайней мере, можно предположить, что воевать будет достаточно эффективно.
Да и остальные тоже европейцы не воевали давно.
Да, ну и повторяю, можно предположить, что финны будут воевать достаточно эффективно, особенно в своей этой самой болотисто-лесистой местности. Значит, а там вскрытие только может показать, как это произойдет на самом деле. Но у финнов нет оснований пока что вступать в боевые действия. Ладно бы война шла в Эстонии, да? Это братский народ, такие же финны, только через Балтийское море. А война идет на Украине, а при чем здесь Финляндия? Значит, а у Польши есть там территориальные интересы, у Польши есть исторические интересы на этой территории, она вообще претендует на границы 1772 года уже на протяжении почти 100 лет. Ну вот Польшу поэтому и подталкивает к этому.
Вот сегодня пришли сообщения о том, что украинцы с польскими наемниками перестрелку строили, и там их серьезно постреляли, именно поляков, своих союзников вроде бы, именно из-за того, что исторический интерес не поделили.
Может быть и нет. Знаете, там все время приходят какие-то сообщения о том, что кто-то с кем-то там перестрелял. Ну, сообщавшие же вряд ли там присутствовали, да? Вот. Как там все происходило на самом деле, и кто в кого стрелял, и стреляли ли, мы не знаем. Тем более, что это никак не влияет на общую ситуацию на Украине, на общее положение дел. Потому что поляки все равно туда ехали и будут ехать воевать против русских.
Как добровольцы или как наемники?
Ну, и как добровольцы, и как наемники. Какая, собственно, разница между добровольцем и наемником? Ну,
добровольцы хотя денег, бы платят.
Добровольцы денег не получает? Так, подождите, а как он живет тогда? Святым Духом питается? Ну, его все равно, его хотя бы кормят, поют там, и так далее. Все равно его содержание, какие-то деньги уходят. Если он не получает конкретно материального содержания, ну, ради бога. Значит, но я думаю, что в основном все-таки речь идет о наемниках. Потому что это люди, которые деньги получают. Просто другое дело, что... Есть вынужденные добровольцы, вынужденные, так сказать, наемники, когда это кадровые военнослужащие войска польского, которые оказываются вдруг на территории Украины и воюют, причем поляки делают вид, что они вообще не знают, как они там оказались. Ну, в отпуск ушли. Ну, примерно, как мы когда-то говорили, мы не знаем, откуда российские военнослужащие в Донбассе, они просто взяли отпуск и поехали туда. Сейчас то же самое говорят поляки по поводу своих военнослужащих на Украине. Значит, их там достаточно много, этих военнослужащих, потому что понятно, что нужны профессиональные кадры. Кто попало, там не нужен на войне. Кого попало, у Украины полно еще осталось. Нужны профессиональные кадры. Значит, поскольку Польша никогда не была страной, которая поставляла массу наемников на мировой, сказать, военный рынок, да, этим отличались Соединенные Штаты, латиноамериканцы, британцы, там кто угодно, ну не поляки, то, соответственно, можем исходить из того, что в основном это профессиональные военные, либо те, которые по какой-то причине ушли в отставку, либо те, которых просто, которым порекомендовали, там, или предложили за хорошие деньги поехать повоевать на Украине. Поляки туда ехали и будут ехать, потому что и польское правительство будет этому способствовать. Потому что польская концепция предполагает, что не должно быть у Польши восточной границы с Россией. Ну, разве что Россия будет за Уралом, тогда там может быть, значит, польская восточная граница.
А почему так?
Во всех остальных случаях должно быть буферное государство. Просто потому что поляки боятся России. Поляки боятся иметь общую границу. Значит, поляки...
Это рациональный страх или фантомная боль, что это такое?
Ну, как,
это
и то, и другое, и третье. Значит, потому что у поляков есть богатый опыт, значит, пяти разделов Польши. Три екатерининских, один александровский, один сталинский. Они боятся шестого. Но они из этих разделов не вынесли рациональное зерно. Они все время просто исходят из того, что плохие Россия и Германия собрались и разделили Польшу. Для того, чтобы это не произошло, Польша должна быть достаточно сильной, чтобы загонять за межа одновременно и Россию, и Германию, и иметь где-то еще постороннего союзника, который ей поможет. Значит, Польша так выстраивала свои отношения с Россией в конце XVIII века, в результате чего Екатерина, которая пыталась сохранить крупное и сильное польское государство как российский протекторат и как буфер между Россией и Европой, вынуждена была его разделить. Польша так выстраивала свои отношения в начале XIX века, когда она сделала ставку на Наполеона и пыталась восстановить Речь Посполитую, значит, под его протекторатом. Польша эту же ставку делала со времен Гитлера, а потом перенесла ее там на англо-французов, которые давали какие-то там гарантии безопасности там, и так далее. Но каждый раз Польша на этом деле обжигалась, потому что от географического проклятия никуда не уйдешь. Если ты находишься между Россией и Германией, то тебе надо дружить с Россией и Германией. Тогда ты будешь прекрасным, процветающим государством, все у тебя в этой жизни будет в порядке, и Россия и Германия будут о тебе заботиться.
Ну, как венгры, да?
Да, потому что именно такой мост, да, им и нужен. Нужна, если есть держава, да, польская держава была, есть и будет, потому что, ну, куда деваться. Поляки, состоявшаяся нация, это не украинцы, их достаточно много. Они продемонстрировали на протяжении столетий, что они боролись и борются даже за свою исчезающую государственность, ее все равно восстанавливают. Значит, значительно удобнее всем иметь Польшу дружественной, и нам, и немцам. Но, я говорю, у поляков есть вот этот вот исторический комплекс. Они считают, что русские и немцы все равно придут их делить. Так или иначе. Хотя, например, никто бы их не делил, они никому, в принципе, не нужны. Были бы друзьями, просто бы все вместе бы зарабатывали, и они бы как сыр в масле катались. Соответственно, они выстраивают свою политику таким образом, чтобы одновременно сдерживать и Германию, и Россию. Иногда они склоняются к каким-то там мелким союзам с Германией, иногда они склоняются к мелким союзам с Россией тактическим, но всегда они ставят на какое-то государство, находящееся за пределами вот этой вот центральной европейской равнины, которое будет Польшу поддерживать и против России, и против Германии. Им все равно, кто это будет. Франция, Великобритания, Соединенные Штаты, Китай, хоть Австралия или Новая Зеландия. Главное, чтобы это государство было достаточно мощным в данный момент, чтобы его можно было противопоставить одновременно и России, и Германии. Или это будет группа стран. В результате этого вот родилась эта польская концепция, да, в соответствии с которой между Польшей и Россией должен находиться польский протекторат. Эту концепцию они пытались реализовать по отношению к Белоруссии. Причем до 2020 года у них частично получалось, потому что Лукашенко лавировал, значит, он пытался выстраивать политику многовекторности. А политика многовекторности в результате всегда и всех приводит на Запад, а таких, как Лукашенко и Янукович, приводит к перевороту. И почти привела. Другое дело, что в Белоруссии Запад несколько обжегся, потому что Россия уже достаточно усилилась для того, чтобы просто открытым текстом сказать, что туда сейчас войдут российские войска, и всех, кого надо, оттуда выгонят. Так как поляки уже готовы были начать интервенцию в Белоруссии, в принципе. Значит, такую политику не проводили по отношению к Украине, под прикрытием Соединенных Штатов, тоже с частичным успехом, потому что здесь успех был даже больше, чем в Белоруссии, потому что Польша фактически стала таким восточноевропейским надсмотрщиком Соединенных Штатов. Она получила карт-бланш на реализацию американской политики на Украине.
Для этого нужен авторитет. А есть ли у Польши такой авторитет для Венгрии, скажем, для Чехии, для других восточноевропейских стран?
Ну, у них, может быть, по отношению к Венгрии и Чехии авторитета не хватает, но там хватает совпадающих интересов, потому что они все вместе борются против западной иммиграционной политики, и они все вместе борются за сохранение субсидий Европейского Союза. Это их общий интерес. Польша в данном случае наиболее мощное государство. Они вынуждены вместе с ней в этом направлении работать и поддерживать нормальные отношения. Потому что каждый в отдельности, они, конечно, будут сломаны и Германией, и Францией. Вот когда их такой блок, и этот блок еще поддерживается Соединенными Штатами, тогда у них получше. Значит, что касается Украины, то там Польша обладает безусловным авторитетом, потому что Польша уже член НАТО и ЕС, к чему Украина только стремится. И, кроме того, Польша на протяжении многих десятилетий действительно выступала за то, чтобы принять Украину в НАТО и в ЕС, потому что Польша считала, что НАТОвская и Евросоюзовская Украина будут наиболее надежным буфером. То есть тогда не Польша будет отвечать за то, чтобы там не появилась Россия, да? А тогда за это будет отвечать все НАТО. Да, Польша только присматривать будет. Поляки это объясняли еще в 90-е годы. Мне польский дипломат это объяснял так. Тогда Польша еще не была членом НАТО. Сейчас Германия борется за то, чтобы Польша стала членом НАТО. Потому что сейчас граница НАТО, а они, он сказал, называют это фронтом, проходит по восточной границе Германии. Когда они Польшу примут, фронт НАТО восточный будет проходить по восточной границе Польши. И тогда мы будем бороться за то, чтобы Украину приняли в НАТО, потому что тогда для нас Украина будет тем же самым, что Польша была для Германии. Тогда это отодвигает, так сказать, фронт непосредственно от... Вот, Польша отодвинула фронт от германских границ, а Украина отодвигает фронт от польских границ. Вот логика польских рассуждений. И в этой логике они работают. А в этой логике они не могут не сталкиваться с Россией. Более того, в этой же логике Польша фактически стала протектором Прибалтики. Потому что там хоть литовцы там поляков и не очень любят, потому что у них свои собственные исторические счеты. Еще с режимом Пилсудского, который там пол Литвы оккупировал, и угрожал оккупировать всю. Все остальные прибалты тоже польских амбиций побаиваются. Но, с другой стороны, Польши они боятся меньше, чем России, потому что в их представлении Россия это такой традиционный агрессор, который спит и видит, как бы опять захватить Прибалтику и начать их кормить с ложечки. А Польша, она все-таки страна НАТО и ЕС, но кто ей позволит? Поэтому поляки фактически выступают их военно-политическими протекторами. Потому что, ну что такое там прибалтийские армии, даже вместе с какими-то там немецкими и американскими бригадами, которые там на ротационной основе меняются, без опоры на Польшу, на ее территорию. Это все, это большой лагерь военнопленных.
А что вот эти страны, как в украинском языке, если такое залицяться? Вот Таллин, например, он залицяется на Балтийское море, практически разрабатывает возможность не давать проходу русским кораблям.
Ну, залицяться, это, как я понимаю, ухаживать, да? А Таллин пытается приватизировать, так сказать, Балтийское море. Ну, это опять-таки это достаточно старая история, попытка Запада запереть русский флот в Маркизовые лужи там, не дать возможность выхода на просторы Балтийского моря, блокировать его и таким образом обнулить его даже не стратегическое, а оперативно-тактическое значение.
А флота. Это возможно?
Ну, теоретически возможно, потому что с эстонского берега и с финского берега и при господстве, безусловно, в Балтийском море флотов НАТО запереть Балтийский флот там за Кронштадтом или в Кронштадте больших проблем не составляет.
То есть мы очень уязвимы здесь.
Да, там можно, там же фарватеры простреливаются с берега даже этими самыми береговыми ракетными комплексами, только надо их соответствующим образом разместить. Это же, ну как, это идея двух блокад, да? Блокада одной части флота в Маркизовой луже и блокада второй части флота на Калининградском рейде. С планом задушить Калининградскую область в блокаде, таким образом, значит, нанести России геополитическое поражение.
Но мы видим, что невозможного вот. Ничего нет после того, как взорвали газопроводы.
Кто может покуситься на это?
Это, в принципе,
естественный стратегический план наших врагов. Да? Ну, вот, если бы мы с вами планировали бы боевые действия против России на Балтике, то мы бы именно так бы их и планировали. Потому что, да, блокировать флот в Санкт-Петербурге, в Кронштадте проще всего. Для этого есть все возможности. И да, блокировать Калининград, значит, это тоже не самая большая проблема. А дальше, ну, понятно, что в блокаде любой гарнизон долго не продержится. Рано или поздно закончатся снаряды, патроны, закончатся нефть, бензин, там, горюче-смазочные материалы, запчасти. Ну и все, просто даже готовые там части с высоким боевым духом не потеряют возможность сопротивления. Поэтому логика задушить Калининград в блокаде, она постоянно присутствует в военных планах Запада. Именно поэтому Россия все время объясняет, что блокады Калининграда не будет. Просто исчезнет Прибалтика в таком случае. То есть, есть сухопутный коридор в Крым, будет сухопутный коридор в Калининград. Причем любой ценой, независимо от того, страны от НАТО или не страны НАТО, мы прекрасно понимаем, и об этом американцы сами говорили, что не будут подставлять Вашингтон под ядерный удар из-за Риги, Вильнюса или Таллина. Ну да, поляки из-за них будут воевать. Это практически точно, в этом сомнений нету, потому что для поляков это красная линия. То есть, не будут воевать за Прибалтику в расчете на то, что таким образом они втянут в войну все НАТО. Возможно, что медлительные и осторожные финны к какому-то времени тоже к этому делу подключатся, потому что, например, у них есть Эстония. Эстония – это с Финляндией, по сути дела, один народ, да? Ну, как у нас Россия, Украина, Белоруссия, примерно так. Значит, когда-то это просто были финские племена, которые жили в районе Выборга, и под этим самым, помните, Пушкин писал, да, что там только финн плавал на утлом челне, там, где Петербург потом построили, да. Ну, потом их российская территория разорвала через какое-то время, но все равно финны об этом помнят, и для них Эстония, это, кстати, братская страна, они могут, теоретически могут, не обязательно будут, но теоретически могут в определенных условиях из-за нее начать боевые действия, но тоже все эти боевые действия, они могут начинаться с расчетом на то, что таким образом удастся втянуть коллективный Запад, да, и поставить Россию в ситуации, когда ей надо заключать мирное соглашение, потому что в противном случае ей просто не перемолоть все это огромное количество войск, техники, там, все остальное. То есть это на десятилетие, да, там, или на два десятилетия беспрерывной войны, что никому не надо. Если они не будут уверены в том, что коллективный Запад к этой войне подключится, то и они, безусловно, в нее не вступят. Поляки могут вступить в любом случае, поляки слишком самоуверенные, поляки считают, что все равно Европа не допустит очередное, уничтожение Польши.
Но это же каждый раз, вот эта самоуверенность их, она каждый раз, кажется, неоправдана.
Ну, понимаете, алкоголик, который каждый раз обещает, что я больше пить не буду, он каждый раз уверен в том, что он не будет. Но потом все равно пьет, потому что он алкоголик. Ну, вот у поляков, да, у них есть, значит, исторические травмы, национальные травмы, к этому, значит, надо отнестись с пониманием, да, мы с вами когда-то говорили, они почти имели и потеряли буквально на глазах огромную великую восточнославянскую империю. Для Польши, как панславийское государство, в свое время значило больше, чем Россия, потому что она объединяла Силезию, одно время правили в Чехии польские короли, в Венгрии правили польские короли. Та Венгрия в то время включала еще и южных славян, там хорватов, в том числе часть сербов, входила в состав Венгрии, Трансильвания входила в состав Венгрии. Речь Посполитая включала в состав Украину, Белоруссию, Смоленск, Вязьму, там, и в конечном итоге Владислав IV даже был избран царем московским. Значит, то есть все, по сути дела, не славянство объединили, но за исключением тех, которые в это время были под Турцией. И тут на все развернулось и покатилось в обратном направлении, причем с такой скоростью, что буквально через их там 150-200 лет Польша уже была разделена, и ее уже вообще не было.
А что послужило спусковым крючком к этому? Что было главное в этом механизме, который позволил вот так быстро все изменить?
Понимаете, Российская и Польская империи создавались на абсолютно разных основаниях. Значит, Российская империя создавалась как вынужденное движение вперед для обеспечения безопасности своих границ. И начиная еще даже с Киевской Руси, или даже до нее, с разных древнерусских княжеств, еще не объединенных в единое русское государство. Русские, или даже тогда еще не русские, а просто славяне, вот восточные славяне, пытались жить в симбиозе со своими близкими соседями. Неважно, это угрофинские народы, это тюркские кочевые народы, там, в общем-то, да. Значит, даже с этими самыми с викингами. Если посмотреть на захоронения там, в районе Смоленска там, и так далее, там огромное городище, то видно, что это как, это находит огромное количество там, вещей, принадлежащих к скандинавским культурам. Но видно, что это не завоевание, да, там, не конфликт, а это совместное проживание, значит, на основании взаимного интереса. То есть викинги же не только завоеватели, они еще и в первую очередь торговцы. То есть воюют они там, где можно с выгодой захватить. Значит, но там, где захватить нельзя, они предпочитают торговать. И огромная территория, населенная восточными славянами от Балтики до Черного моря, захвачена и удержана не могла быть. Их было просто слишком мало для этого. А торговать с Византией было очень выгодно. Но именно через эту территорию. Поэтому, собственно, здесь создавались фактории. Для того, чтобы эти фактории могли существовать, необходимо было жить в дружбе с местным населением. В результате, да, эти самые варяжские дружины помогали в боях против внешнего агрессора, там, или даже в междоусобных каких-то схватках. Он их еще Ярослав Мудрый приглашал на службу. Вот. Но фактически возник такой симбиоз. Точно такой же симбиоз возникал там, с черными клобуками, с белиндеями. Такой же симбиоз возникал с угрофинскими народами. Вот здесь, где мы сейчас сидим, да? Здесь происходила ассимиляция местных народов, значит, постепенно они сливались в единый русский народ, но там никто тогда не выяснял, кто здесь кто есть, только после введения христианства они делились, соответственно, на язычников и православных. По мере продвижения христианства дальше они просто становились единым православным народом. И так русские, значит, жили до самого конца XIX века, значит, продвигаясь и в эту самую, и в Сибирь, и потом продвигаясь в Среднюю Азию. Это, опять-таки, это было вынужденное продвижение. Вначале казахи просили помощи против джунгар, а потом необходимо было поставить заслон британскому продвижению в Среднюю Азию, потому что это ставило под удар российские коммуникации с Сибирью, если бы они вышли бы сюда, в Туркменистан, в Узбекистан, там будущее тогда таких не было, да, ну, соответственно, в Коканское ханство, в Бухарское ханство, в Хивинское ханство, если бы они продвинулись и сделали бы их своими колониями или полуколониями, как Афганистан, то это бы поставило под угрозу российские коммуникации центра и Дальнего Востока. А там разорви одну дорогу, ну, займи Оренбург или какой-нибудь любой другой город на этом тракте сибирском, и все, и по тайге ты не будешь коммуницировать. и через Северный Ледовитый океан не всегда проплывешь. То есть фактически одним ударом относительно небольших сил Россия лишается всего Дальнего Востока. Поэтому было тоже вынужденное продвижение, но и там тоже русские старались войти, ну, просто не успели, потому что времени было мало, да, и плюс там еще какие-то древние культуры, в отличие, допустим, от племенного строя в Сибири, которые, ну, сами по себе сопротивлялись, всегда одна культура сопротивляется другой какое-то время, прежде чем они находят точки соприкосновения. Поэтому в Средней Азии это так быстро не произошло, но тоже уже к началу 20 века, тем более к его середине, мы наблюдаем там вот такие определенные симбиотические связи, значит, когда, скажем, вся промышленность, да, это в основном то, что создано русскими, то, что управлялось русскими, и то, что работало за счет наличия там, русских специалистов, в том числе, включая даже рабочих простых. То есть взаимовыгодное сосуществование. Это метод построения русской империи, российской империи. Там, хоть она называлась русским царством, хоть московским царством, там, как угодно. А польская империя строилась на том, что все должны быть поляками, а поляки – это все, кто католики. Ну, немцы не поляки, да? Но если немец приедет в Польшу и долго там поживет, то даже есть поляки с немецкими фамилиями. Да? А славяне, они вообще все поляки, но только они должны стать католиками, тогда они будут поляками.
Это же очень жесткая конструкция, а когда конструкция жесткая, она очень хрупкой становится.
Ну, в том-то и дело. Поэтому польская империя развалилась на глазах. Еще раз повторяю. Они, ну вот, они создали, да, империя Ягеллонов, есть такой термин в истории, да. Вот они создали огромную империю, фактически, восточнославянскую, и потом, пришедшие им на смену ваза, эту империю дополнили царским титулом для Владислава IV. Ну и все, казалось, что все уже решено. Дальше никаких проблем нету. А Ваза, кстати, еще был королем Швеции одно время, Сигизмунд. Шведское королевство тоже потеряло, потому что был истовый католик, значит, и не смог договориться с местными протестантами. В Польше протестантизм задушили. В Польше в свое время было одно из сильнейших протестантских движений в Европе. Но вот его как раз династия Ваза смогла подавить, это протестантское движение в Польше, и полностью запустить там, сказать, католическую реакцию. Но дальше эта католическая реакция привела к экспансии на православные территории. Опять-таки, еще Сигизмунд Ваза, принимая присягу королевскую, клялся на принятых до этого сеймами, значит, конституционных положениях о том, что все это будет сохранено, в том числе будет сохранена свобода вероисповедания. Потому что, ну, значительная часть литовской шляхты и, соответственно, русской шляхты, которая проживала в Польше, у нас было православное исповедание. Плюс, повторяю, было большое количество протестантов. Ну, во-первых, под давлением собственных взглядов, но он еще в какое-то время пытался сохранять эту позицию, значит, честно следовать своим обещаниям. Да? Но плюс под давлением польской католической реакции он перешел к политике католизации. В отношении протестантов у него это получилось, в отношении православных не очень, потому что в результате, ну, Сигизмунд к тому времени уже умер, но при его сыне Яне Казимире практически была при втором сыне, потому что Владислав IV еще относительно спокойно правил. Вот Ян Казимир, значит, уже потерял половину Украины, потерял бы и всю, если бы не шатание украинской казачской старшины туда-сюда, там, то к русским, то к полякам, то к туркам там, и так далее. Он уже потерял половину Украины, и при нем фактически начался польский упадок. С этого момента, когда именно католическая реакция в Польше возобладала, когда исчезла попытка этого симбиотического проживания, да, ведь до этого, ну как, маленькая Литва, да, не могла бы завоевать огромную Русь. Ну, даже Полоцкое княжество не могла подчинить в свое время. Палачане ходили в Литву, значит, походами. А потом вдруг Полоцкое княжество присоединяется моментально, а все остальные очень быстро. Происходит это потому, что было удобнее находиться под властью литовского князя, там, где практически никто не вмешивался там, в местную там, культуру, традиции и так далее. Наоборот, Литва быстро становилась русской и православной. Начинали писать по-русски, значит, православие там было доминирующей религией. До тех пор, пока Ягайло не стал польским королем.
Да, там масса сохранилась до сих пор в языке архаизмов протославянских.
Ягайло стал польским королем, и то. Сразу же возникла конфронтация, потому что тут же литовская шляхта поставила на Витовта. И до тех пор, пока Витовт не умер, и даже еще несколько его наследников, значит, короновались отдельно великими князьями литовскими. Корона совместилась, по-моему, уже при Казимире, значит, сейчас уже точно не помню. С этого момента началась такая католическая экспансия, но вначале проиграла еще достаточно мягкая, потому что для того, чтобы не вызвать противодействия, да, Польша не могла тоже физически, не могла завоевать территории Великого княжества Литовского. Для того, чтобы не вызвать противодействия, необходимо было договориться. Ну, вот договорились, что да, там есть конституционное положение, никто ни во что не вмешивается, все живут как хотят на своей территории, но государство общее. До тех пор, пока не началась католическая реакция при Сигизмунде, все это более или менее работало. Это работало примерно так же, как работало в Российской империи. Единственное, что там, ну, королевская власть была слабее, чем царская в России, но тем не менее схема была примерно та же. И создавала все условия для дальнейшего расширения. Но как только началась жесткая полонизация и жесткая католическая реакция, значит, с этого момента тут же возникло сопротивление, отторжение, и поляки начинают терять. В Европе очень быстро эта империя Ягеллонов распадается, буквально там за два поколения, то есть она не доживает даже до династии Ваза, какие-то остатки. А на восточном направлении поляки начинают терять влияние в своих православных областях. То есть они фактически погружаются в постоянную вялотекущую гражданскую войну. К власти приходит Сигизмунд Ваза, можно даже просто проследить. И через некоторое время начинаются постоянные казацкие восстания на Украине. До этого их нету. То есть просто нету. И никто даже не сомневается, что совершенно там лояльные территории там, и так далее.
И отсюда же то польская резня украинцами, то украинская резня поляков.
Ну, а после этого сразу начинается восстание. В конечном итоге, кстати, пик этого восстания Хмельницкого, когда половину Украины поляки теряют. И после этого, да, после этого начинается откровенная враждебность, постоянно нарастающая, недоверие друг к другу там, и так далее. Даже при Владиславе еще была идея создать не двухчленную, а трехчленную Речь Посполитую. Не польско-литовскую, а польско-литовско-русскую. И эта идея была похоронена именно потому, что Владислав не мог противостоять католической шляхте. А к этому моменту там сложилась достаточно интересная ситуация. Дело в том, что за буквально там два или три поколения весь правящий класс бывших русских земель, все Гедиминовичи и Рюриковичи, окатоличились. То есть, если там, допустим, там первый князь Вишневецкий, он ревнитель православия, то его сын Иеремия Вишневецкий уже ревнитель католичества, самый известный. А его внук, сын Иеремии Вишневецкого, уже польский король. То же самое князья Острожские, значит, известный род, ревнительный православия, затем, опять-таки, известные католики. Точно так же, там, допустим, князья Сапеги, выходцы из смоленско-белорусских бояр, затем известнейший католический род, боровшийся с Радзивиллами за доминирование в Великом княжестве Литовском. И то же самое касалось мелкопоместной шляхты. Они все быстро католичились, они все начали посылать детей в иезуитские колледжи на обучение для начала, ну, просто для того, чтобы дети грамотными были. А потом эти дети становились католиками.
Ну, понятно, Россия-то вот. Не могла предложить ничего им в смысле вот. Образования.
Вот, и они становились католиками. Россия никому ничего и не предлагала. Они находились в собственном государстве тогда. И в собственном государстве они отправлялись в иезуитские колледжи. Хотя у них были и православные, кстати, школы. Было же, собственно, православное братство там, самом, в Киеве, это самая Кирилло-Мефодиевская академия. Да? Но это скорее вот там эти в основном учились сыновья Тараса Бульбы. Значит, вот такого плана. Значит, казацкой старшины. Казаки же не считались шляхтой, дворянами в Польше. Хотя по этому поводу и возмущались.
Нет, тоже... себя-то они считали шляхтой.
Нет, да. Себя они считали, но они не считались польской шляхтой, не считались равными. Они по этому поводу возмущались. Казаки говорили, мы тоже служим королю мечом, а тот, кто служит королю мечом, тот шляхта. А поляки говорили, нет, мы шляхта, а вы не шляхта, потому что мы католики, вы православные. И к этому моменту это разделение уже было очень жестким. То есть уже было сказано, что не может занимать в государстве никакие должности человек, который не является католиком. Но зато, с другой стороны, ты понимаешь католичество, ты становишься поляком. Вот такая действовала идея, такая, и она до сих пор осталась. То есть Польша наиболее этнически чистое государство во всей Европе, потому что любое инородное население, которое туда попадает, она либо полонизирует, и они во втором-третьем поколении становятся поляками, либо изгоняет, как они в 1946-1947 году изгнали из Польши евреев, которые уцелели после Гитлера. Причем всех, кого Гитлер не добил, они просто выгнали. И в том числе еврейские погромы устраивали там с убийствами там, и так далее.
Благородно.
Просто об этом не принято было писать, да, потому что была народная Польша. Там, значит, и самое. Но да, они так действовали. Точно так же они растворили, неизвестно куда делось, там, от 700 тысяч до 1,5 миллиона украинцев, которые остались на этих самых на польских территориях, они провели эту самую акцию «Висла», то расселили их мелкими группами по всей Польше. утратив связи между собой, эти люди моментально полонизируются. Они во втором поколении уже стали поляками. То есть они приняли католичество, они ходили в польские школы, они говорили по-польски, и все, они все стали поляками. И сейчас в стране там чуть ли не 95 или больше процентов поляков. Значит, это учитывая еще современных иммигрантов. Я поэтому и говорю, что украинцы, уехавшие в Польшу, через там, 30-40 лет они все станут поляками. Ну, какие-то останутся, те, кто еще это время проживут, там дряхлые старики, да, а их дети и внуки уже будут поляками, они уже не будут украинцами.
А сейчас?
Ну, сейчас, я говорю, сейчас именно это и будет. Вот сейчас уехало, да, там, в Польшу 2,5 миллиона украинцев. Их дети и внуки будут уже поляками, они будут ходить в польские школы, они будут учить польский язык, они будут смотреть на историю польскими глазами, и через некоторое время они просто не будут себя чувствовать и ощущать поляками. Точно так же, как вот украинцы, приезжающие в Россию, значит, совершенно спокойно становятся русскими, да, даже если до этого они считали себя украинцами. Если это не какой-то особо упертый человек, который вот пытается всем доказать, что он все равно там какой-то не такой, да.
Ну,
кому-то кажется, что он цыпленок, кому-то, что он чайник, а кому-то, что он украинец. Люди по-разному с ума сходят. То они совершенно спокойно становятся русскими. А ведь русские и поляки — это два самых близких народа. Это действительно один народ, когда-то разделившийся. Потому что и по гологруппам, да, и по древним языковым корням, по всему, мы народ, который когда-то просто разошелся в разные стороны, потом часть приняла православие, часть приняла католицизм, там достаточно большие расстояния, это сейчас мы близко находимся, а в том же 12-13 веке преодолеть вот эти леса, болота, эти дебри было не самым простым делом. Значит, развитие пошло в разные стороны. Сейчас мы уже два разных народа, но по своим историческим корням мы ближе всех в Европе. А Украина – это смешение российского и польского влияния. Поэтому украинец достаточно легко, переехав в Польшу, становится поляком, обнаруживая, что там и язык, ну, с некоторыми, кстати, отдельными сложностями, но он очень похож. И, соответственно, надо либо стать католиком, значит, либо, если уж там ты такой атеист, то, значит, самое, просто выучишь польский язык, все равно будешь чувствовать себя поляком через некоторое время. И точно так же, приезжая в Россию, оказавшись среди огромного русского мира, да, там, где не с кем говорить на своем местном сельском диалекте, а ведь, опять-таки, после того, как галичане уничтожили на Украине введенную большевиками литературную норму полтавскую, то Украина – это страна диалектов, на Украине нет украинского языка. На Украине есть несколько десятков местных сельских суржиков, на которых говорят, которые между собой не очень похожи, но которые каждый на них говорящий считает украинским языком. Когда он попадает в Россию, где все говорят на языке, связанном... Да, у нас тоже есть диалектные особенности, но все, в принципе, язык связан единой литературной нормой. Они оказываются среди этого большого русского моря, и через некоторое время дети начинают уже как минимум точно чувствовать себя русскими, потому что они ходят в школу, они играют со сверстниками, играют в магазине, играют везде, они читают книги, они слушают средства массовой информации. Нет, язык усваивают с детства. Значит, в то время как по-украински они могут поговорить только со своими родителями, и то только в том случае, если те еще и упорно сохраняют, так сказать, домашние традиции разговора именно там на своем конкретно отдельно взятом суржике. А больше им просто незачем. И более того, через некоторое время эти дети обнаружат, что если они с родителями говорят по-русски, а родители им отвечают на своем языке, то все друг друга прекрасно понимают, то есть никаких проблем не возникает. У них уже и дома исчезает необходимость говорить на этом языке. Ну и все, они просто становятся русскими через некоторое время. То же самое происходит в Польше. Потому что, повторяю, Украина – это смешение российского и польского влияния, так исторически сложилось, она находилась в составе одного государства и второго государства. Там и турецкие традиции есть, но Турция далеко, и об этом уже забыли. Поэтому, собственно, и существовать не может как отдельное государство. Вот как только возникла отдельная самостоятельная Украина, да, вместо того, чтобы как-то создавать свои там государственные институты, да, ну, прорабатывать наиболее выгодную там внутреннюю и внешнюю политику для создания суверенной самостоятельной страны, украинцы, причем не только на уровне власти, но и на уровне народа, начали думать, как бы половчее проскочить в Европейский Союз. И до сих пор это основная позиция. Если вы посмотрите, значит, на украинцев в социальных сетях, то помимо лютой ненависти к России, потому что они считают, что это Россия их за хвост держит и в Европейский Союз не пускает, идея, ну вот сейчас мы все равно станем Европой. Вот сейчас мы победим Россию, и Европа не сможет не оценить наш подвиг, нас примут в Европейский Союз. Нас уже приняли в кандидаты. То, что Турция была кандидатом 50 лет, их не волнует. А те, которые уже уехали в Европу и там окопались, они просто уже счастливы, потому что они в индивидуальном порядке в Европейский Союз вступили. Это, извините, больше 10 миллионов человек.
10 миллионов?
Больше 10 миллионов.
Это целая страна уехала.
Ну, по тем меркам, которые там оставались, это примерно полстраны. Ну да, очень много людей выехало.
То есть остались одни старики, получается. Так это громадная нагрузка на социалку.
Нет, ну почему же громадная нагрузка на социалку? На них просто никто не обращает внимания. Как хотите, так и выживайте. Почему Украина так быстро исчерпала свой мобилизационный ресурс? Ну, страна в 40 миллионов человек не может за год даже таких интенсивных боевых действий исчерпать мобилизационный ресурс. Украина исчерпала, потому что их данные о том, сколько у них живет людей, базировались на формальных паспортных данных. А поскольку Украина сделала все для того, чтобы из ее гражданства невозможно было выйти, то есть надо было там пройти сложную процедуру подачи там, всяких заявлений, там, сбора справок и так далее, потом подать заявление президенту и ждать, когда он это подпишет. Значит, президент подписывал такие заявления раз в год.
О
выходе из гражданства. Да? Причем он мог подписать там, на 5 человек, на 10, а лежали могли там тысячи и десятки тысяч. Ну и, короче говоря, это очередь навсегда. Поэтому никто этим делом не заморачивался, просто принимали гражданство новой страны, паспорт украинский или выбрасывали, или там отсылали на родину, или оставляли, значит, для передачи в музей, или для того, чтобы потомкам показывать, что, видите, вот и такое было чудо на белом свете. И люди давно уже были итальянцами, португальцами, русскими, поляками, там, кем угодно. У них уже дети успевали вырасти, а украинское государство все еще считало их своими гражданами. И поэтому происходил реальный разрыв. Ну, да, во-первых, Украина не проводила переписи, начиная там с начала нулевых годов. По-моему, в 2002 году или 2003 была проведена последняя перепись населения Украины. Больше она не проводила переписи, потому что тогда бы просто оказалось, что живет население там, на треть, а то и наполовину меньше, чем официально считается. И разрыв этот, когда начинали считать по хлебному подвозу, это, с моей точки зрения, наиболее точный расчет, потому что хлеб человек ест всегда. И он редко меняет привычки. Ну, кто-то один может перестать есть хлеб, да? Но остальные все равно едят. И даже если ситуация ухудшается, то потребление хлеба только растет. Потому что хлеб – это самое дешевое, что можно купить. Он говорит, хлеб и вода, да? Съел буханку хлеба, выпил 4 литра воды, ну, не очень счастливо, но уже живешь все-таки. По хлебному подвозу даже показывали расчеты еще где-то десятилетней давности, то есть еще до переворота. На Украине живет порядка там, 27-28 миллионов человек. Тогда просто в это никто не хотел верить. Даже за рубежами Украины, даже в России говорили, нет, ну это невозможно. Ну, может, 35 миллионов, ну, может, 37, ну, как же уже 27, совсем уже 28. Значит, это уже невозможно. Потом оказалось, что возможно, что на самом деле так и было. А я просто почему всегда говорил, что очень даже возможно, потому что я помню еще в 2009-2010 году я собирал информацию, в том числе и в российских официальных органах. И мне сказали, что от 5 до 6 миллионов граждан Украины, значит, постоянно работают на территории Российской Федерации, и примерно такое же количество постоянно работающих на территории ЕС. Вот. При этом, по данным украинской погранслужбы, границу пересекало в обоих направлениях регулярно от 2 до 3 миллионов. То есть получается, что остальные уже там жили постоянно. А это значит, что они начали процедуру вхождения, интеграции в местное общество, вхождения в местного гражданства. То есть это 9-10 год, это значит, что уже на тот момент Украина точно потеряла порядка 6 миллионов, которых она считала еще своими гражданами. И еще около 6 миллионов где-то в этом направлении двигались, потому что они постоянно уже работали, а значит, через некоторое время они должны были просто тоже начать переселяться. Ну, потому что когда ты все время где-то работаешь, да, то через некоторое время ты понимаешь, что мотаться туда-сюда, значит, даже если это в одной стране находится, значит, семья там-то и здесь, это не очень удобно. И надо перевозить семью к месту работы. Ну, и так всегда это примерно происходит.
Это невозможно без семьи, это уродство совершеннейшее, когда отец зарабатывает где-то там, зарабичанно, да, где-то там зарабатывает, а семья... Ну, без семьи невозможно жить, это уродство...
Это уже просто не семья.
Это не семья уже. А обратный процесс украинизации русских. Все-таки там до этого Майдана говорили 40%, по крайней мере, или половина даже. Но много было русскоговорящих и русских в конечном счете. Вот удалось ли украинизировать русских там? Как русские повели себя?
Ну, многих, да. Причем они совершенно как... Это, опять-таки, это, с моей точки зрения, произошло именно в силу того, что многими русскими Украина рассматривалась как второе русское государство. И они не воспринимали ее как что-то чужеродное. И они исходили из того, что даже вот, ну, когда им говорят, ну, так надо выучить украинский язык. Ну, они тоже не сказали, ну, это такой украинский язык, это такая форма русского языка, мы его тоже выучим. То есть они говорили, мы украинцы, потому что мы здесь живем. То есть, когда, ну, я, допустим, общался много раз, они говорили: послушайте, вы русские, да? Вы приехали из России, значит, у вас русские родители, там, у вас нету ни одного человека, который бы, когда бы то ни было в прошлом, назвал себя украинцем. Как лично вы можете стать украинцем? Я здесь живу. Значит, ну, по принципу, я живу в Рязани, я рязанец, я живу в Казани, я казанец, да? Я говорю, если бы жили бы в Узбекистане, были бы узбеком, нет, узбеком бы не был бы. А поскольку я живу на Украине, я украинец. То есть для них состояние, что я русский, но я украинец, не было каким-то противоречием. А потом это как, опять-таки, как, знаете, вот в там, 50-е, 60-е, в 40-е годы, улица на улицу, двор на двор, село на село, да? Мы их ненавидим не потому, что мы там, не русские, да, значит, там, не потому, что мы украинцы, там, а не русские. Просто потому, что они вот из соседнего двора, значит, и они нас обижают, или мы их обижаем, значит, или там мы им завидуем, значит, или мы их боимся. Но мы их ненавидим, поэтому, значит, мы выступаем с разного рода русофобскими лозунгами. То есть это не мешает людям, которые называют себя украинцами, это не мешает, допустим, там, любить Булгакова, значит, или Пушкина. И возмущаться, когда там нацики сносят им памятники там, и так далее. Но при этом это не мешает им быть еще и русофобами. То есть это постепенно, когда путь формирования такой отдельной нации, просто Украина его не успеет пройти. Потому что если бы это продолжалось бы в двух поколениях, то да, сформировалась бы отдельно взятая украинская нация.
То есть вы все-таки смотрите оптимистично на завершение нашей операции, которая там...
Ну, просто украинское государство хоть чучелом, хоть тушкой, но существовать перестанет. Это не важно, присоединяют ли его полностью к России частично, значит, или вообще кому-нибудь подарят, или даже скажут, ну, пусть Украина существует, но это уже будет не государство. Нация без государства не существует. Нация разбежалась сейчас уже, и, повторяю, большая часть ее станет поляками, русскими, португальцами, кем угодно, но только не украинцами. Значит, соответственно, идея создания украинской политической нации похоронена, ну, а значит, можно считать похороненной идею создания украинского государства.
Ищенко Ростислав Владимирович, политолог, сегодня отвечал на мои вопросы. Спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. Не забывайте, что нас можно смотреть в YouTube. Мы выкладываем передачи. Пожалуйста, милости просим.